От пола до потолка ствол к низу расширяется.
Да.
А пустой породы сколько?
Полагаю, с десяток груд, каждая мне по пояс. Рид прикинул что-то, хлопнул себя по бедру.
Это невероятно! Такого содержания не было даже в Игл-Крике, где я однажды за день наковырял 6 фунтов.
Он плюнул на один из самородков, потер пальцем.
А какая чистота! Будь я проклят, если меньше 950-й пробы. Уж я в таких вещах толк знаю.
Подводим итоги.
Ваш старатель при помощи плевка произвел довольно точный анализ. Сдержанно улыбаясь, перешел к главному эксперту. Лабораторное исследование образцов показало, что это золото 959-й пробы, то есть относящееся к категории весьма высокопробное. Самородки извлечены из жильной минеральной породы и по химическому составу идентичны золотой руде, добывавшейся на рудниках Оуэна в Черных горах. Это были богатейшие рудники на всем Среднем Западе, пока не иссякли. С энтузиазмом воскликнул полковник Стар. «Ну, ради бога! Доктор Фоб, продолжайте!» Эксперт поправил очки, заглянул в блокнот с записями. «Как вам известно, золото в копе Хоуэна не иссякло. Просто когда выработка достигла глубины в 1000 футов, производство перестало быть прибыльным, и добычу прекратили. Вероятнее всего, рассматриваемые образцы руды взяты из другого языка той же самой жилы, выходящего на поверхность в ином месте». Доктор Фоб, штатный специалист рудоисследователь в компании Стара, откашлялся и с особым нажимом произнес, кивая на Эраста Петровича. «Если руководствоваться показаниями очевидца, мощность жилы никак не меньше 80 футов, а глубина ее залегания составляет не более 100 футов. Это означает, что можно уйти вглубь на сотни футов, сохраняя высокий коэффициент рентабельности. По самой осторожной, я бы сказал, сверхконсервативной оценке, месторождение способно дать порядка 10 тонн металла».
Маврикий Христофорович несолидно присвистнул, и геолог поспешил уточнить.
Но более точный прогноз, прогноз, за который я смогу нести ответственность, удастся сделать лишь, когда я возьму пробы и проведу замеры на месте. Однако вы, мистер Стар, сказали, что это пока невозможно.
Пока нет, но вскоре вы сможете переехать туда вместе со всеми своими сотрудниками.
Беседа происходила в сплитстоунской гостинице «Крейт Вестерн», которую разумный эгоист снял целиком, заменив прислугу на собственную. Предмет обсуждения требовал полнейшей секретности. Еще прошлым утром, получив от Фандорина телеграмму из 2 слов «Срочно приезжайте», полковник бросил все дела и примчался на своей чудо-карете из Круктауна. Безошибочный нюх, благодаря которому русский эмигрант стал американским магнатом, подсказал Стару: «Произошло нечто из ряда вон выходящее». Уже через 5 минут после первого разговора с Эрастом Петровичем по телеграфу из главной конторы был вытребован доктор Фоб. Вечером того же дня содержимое холщового мешочка легло на стол походной лаборатории. К утру отчет эксперта был готов.
«Благодарю вас, доктор! Отдохните! Вы провели бессонную ночь!» — отпустил геолога полковник.
Он тоже всю ночь не спал, но усталым не выглядел. Глаза сияли лихорадочным блеском, движения были энергичны и порывисты.
«Что ж, Эраст Петрович, подводим итоги?» —
потирая руки, сказал миллионер, когда они остались вдвоем.
«Проведенное вами расследование выявило причину таинственных событий в Дримвелли. Обосновавшаяся в горах шайка обнаружила в старом руднике богатые залежи золота, требующие промышленной добычи. Все последующие действия бандитов преследовали одну единственную цель — прибрать месторождение к рукам. Полагаю, что легенда про налетчиков, никогда не снимающих с лиц черных платков, разработана специально для острастки. Оба нападения на железную дорогу тоже выглядят как демонстрация. Наделать побольше шума, нагнать страху. Согласны?»
«Пожалуй. Им нужно освободить долину от посторонних. Это раз. И второе — сбить цену на проклятое место. Тогда можно будет легальным образом выкупить Дримвелли у Каллигана по дешевке, а затем приступить к промышленной разработке жилы. Черные платки бесследно исчезнут, в них отпадет необходимость. Зато появятся законные владельцы, в высшей степени респектабельные джентльмены. Интересно было бы узнать, кто именно». Эраст Петрович ухмыльнулся. «Изобретательные господа, ничего не скажешь. Робких коммунаров запугивали разбойниками, а на бесстрашных селестианцев напустили безголового всадника. Психологи».
«Еще какие?» — воскликнул полковник. «Смотрите, они ведь своего добились. Долина опустела, никто им больше не мешает. Шуму и сплетен столько, что за нее теперь никто и $10 не даст. Каллиган остался без арендной платы, теперь он будет рад избавиться от этой обузы. Если бы не вы, их план отлично сработал бы. Вы блестяще выполнили свою работу.
Но коммунары лишились всего, чем владели. Маврикий Христофорович благодушно улыбнулся.
О них не беспокойтесь. Я уже подыскал для наших идеалистов отличный участок в Монтане. Оформлю на них права собственности, обеспечу всем необходимым, выдам подъемные. Забудут Дримвелли как страшный сон.
Ход мыслей разумного эгоиста был ясен. Понятно. Фандорин с неудовольствием посмотрел на пыль на рукав своего сюртука. Без массы почистить одежду было некому. Вам они теперь в долине тоже ни к чему. Что будете делать с черными платками? Без горной артиллерии их из гнезда не вышибить. Это неприступная крепость. Полковник небрежно покривился.
Ерунда! Поговорю с губернатором. Понадобится артиллерия, будет. Для того мы, граждане, и платим налоги, чтобы государство всей своей мощью защищало нашу собственность.
Нашу? На лице Стара появилась ликующая улыбка.
Всю ночь торговался с Корком Каллиганом. Говорю ему, теперь Дримвелли никому не нужна. Но я все равно готов ее купить. Он мне в ответ, я свою цену назвал 100 000. Тут я, признаться, дал маху. Нужно было закричать. С бандитами, с привидениями. Какие 100 000? Держи $500 и еще скажи спасибо. Глядишь, 6-7 тысяч и сторговались бы. Но я сглупил. Окей, 100 так 100. Вы не поверите, старый пройдоха сначала притих, глазами заморгал, а потом вдруг говорит: «Я передумал. Дешевле, чем за 400, не отдам». Полковник захохотал. «Каков наглец, а?»
«Не думал, что ему до такой степени жалко расставаться с дочерью», — заметил на это Эраст Петрович. Пропустив эти слова мимо ушей, Стар возбужденно закончил.
«В общем, ударили по рукам на 300. Сегодня в 3 пополудни встречаемся у нотариуса в Круктауне. Я нарочно назначил на 2:30 дня, чтобы дождаться заключения эксперта».
«Значит, 100 000 не стоит счастья дочери, а 300 — другое дело», — подумал Фандорин. «Рыжеволосая Эшлин осуществит таки свою мечту, выйдет за своего присмыкающегося Теда. Ах, она бедняжка». Полковник не мог ни секунды усидеть на месте. Достал часы, щелкнул крышкой.
«Пожалуй, пора ехать. Только бы Каллиган не пронюхал. С вашим негром я договорился. Посулил прохиндею 5 000, чтоб держал язык за зубами. Расплата после нотариального оформления сделки».
Он вдруг запнулся и посмотрел на собеседника с особенным выражением, которое Фандорину ужасно не понравилось.
«Хм, Распетрович»,
чуть покраснев и как-то вдруг засуетившись, проговорил Стар, «мы еще не обговорили ваше вознаграждение.
Аванс был $1000. За окончание расследования извольте получить еще 4.
Он вынул из кармана заполненный чек.
«Вот 500 на лечение вашему китайцу. Кстати, как он себя чувствует?»
«Благодарю. Моему японцу лучше.